Тихон Матвеевич. Это было в царское время на грузовом пароходе. Он ходил на Дальний Восток. И все это началось с порта Коломбо на острове Цейлоне. Это английская колония, а туземное население – сингалезы. Они шоколадного цвета, и мужчины здорово похожи на цыган. И вот на пароход приходят два сингалеза. Один высокий, статный, другой пониже, широкий, на редкость крепко сшитый человек. Он-то и говорил, высокий больше молчал. Можно было понять, что он говорит про зверей. Он говорил на ломаном английском языке. Его обступили машинисты. Кто-то грубо спросил, где у него левый глаз. Левого глаза действительно не было. Он сказал, что глаз ему выбил тигр. Они с братом охотники. Ловят зверей живьем и продают в зверинцы. Тигр прыгнул, брат должен был поднять сетку. В один миг тигр лапами попадает в нее, а вот ему приходится в это время тигру в пасть засунуть руку. В руке бамбуковая палочка, и если сжать ее в кулаке, то с обеих сторон выскакивают короткие ножики и так остаются торчать. Они вонзаются в язык и небо. Сингалез пальцами стал показывать у себя во рту, как становится палочка. Но если нажать раньше, палочка не влезет в пасть. А если поставить криво, пропало все. Но уже если удалось, тигр от боли забывает все. Он лапами хочет выскрести палочку из пасти, лапы путаются в сетке, но тут не зевай. Охотники подкуривают его снотворной отравой. Он засыпает, замирает, с ним можно делать что угодно. Они вынимают палку.
«Заливает, калоши заливает», — сказал Храмцов, старший машинист.
Он был атлет и франт. Он фронтил мускулатурой и ходил в одной сетке на голом теле, а усики закручивал в острые стрелки. И он мигнул сингалезу нахально и помахал перед носом пальцем. Сингалез показал на груди шрамы. Они, как белые восклицательные знаки, шли от ключицы в кость к животу. Сингалез был до пояса голый, но казалось, что он в коричневой фуфайке, и его закапали штукатуркой. Это вот брат не успел, на один всего миг опоздал поднять сетку, и тигр задел его лапой, но зато брат успел выстрелить.
«Сказки! Расскажи еще, как летающих медведей ловил», — говорил Храмцов.
Он сделал шагов 5 по палубе, но снова вернулся. Сингалез уже говорил про обезьян. Он говорил про оранга. Ловить ездили на остров Борнео. Говорил, что если оранга встретить в лесу и нет ружья, то не стоит пытаться бороться. Захочет оранг и задушит, как мышь.
«А велик ли оранг?» — спросил Храмцов.
Сингалез показал метра на полтора от палубы.
«А если ему в морду?» — и Храмцов замахнулся кулаком. «Бокс! Бокс! Понимаешь?»
Сингалез улыбался. Но машинист Марков, многосемейный человек, спросил: «А почем штука оранги эти здесь, на месте?» Сингалез назвал цену.
«А в Нагасаках?»
«Да, выходило, что в Японии, если продать немецкому агенту, который скупает зверей для зоопарков, то заработать можно рубль на рубль».
«Дай мне сюда твою обезьяну, так ты у ней зубов не соберешь!» — кричал Храмцов и выпячивал грудь.
Грудь действительно здоровая, и мускулы, как живая резина.
«Да брось ты, надо дело говорить», — гнусил Марков и заводил усы себе в рот.
Это всякий раз у него, как разговор заходил о деньгах. Он пробовал торговаться. Деньги действительно большие. Он хмуро оглядел всех и вдруг сказал: «Ай да, покупаю».
«А вдруг сдохнет дорогой?» — сказал кто-то.
Марков засосал усы и долго зло глядел на сингалеза. Но сингалез говорил с братом, потом оба подошли к машинистам. Они говорили, что пусть поедут посмотрят. Есть одна очень здоровая обезьяна. Ух, какая сильная! Не оранг, они ее иначе называли. Решили сейчас же идти на берег трое, Марков четвертым, глядеть обезьян. Увязался и радист Осейкин, совсем молодой, долговязый. Он первый раз попал в тропики и ходил как пьяный от счастья. Он все покупал дорогой, маленькие вещи из дерева и из кости, и все нюхал их. Хотел увести с собой аромат этой нагретой солнцем земли, аромат зноя, когда начинают пахнуть и сами камни. А машинисты говорили, как бы Маркова не надул сингалез, и что цены на зверей есть в каталоге, где б достать. Это был небольшой дворик, и в нем два сарайчика. В один из сарайчиков ввел всю гурьбу сингалез. Сначала показалось темно, и все попятились. Из темноты раздался рев. Нет, это было мычание, каким вдруг начинает орать глухонемой в беде, в отчаянии, в злобе, но голос страшной силы и злобы. Теперь ясно видно стало. Сарай был надвое разделен решеткой, железными прутьями в палец толщиной, если не толще. Низ их уходил в помост, верх был заделан в потолок. И там, за решеткой на помосте, стоял, держась за прутья, кто? Сначала показалось, что человек в лохмотьях. Нет, огромная обезьяна. Она глядела на людей большими черными глазами, страшными, потому что как будто из человечьих глаз смотрели собачьи зрачки, и пламенная, неукротимая ненависть была в этом взгляде. Низкий лоб и короткие волосы острой щетиной. «Горилла! Тьфу, черт какой!» — сказал Марков. Но в этот момент горилла рванула и затрясла эту железную решетку и заорала мучительным ревом с ярой ненавистью. Она в бешенстве старалась укусить себя за плечо и не могла. Железный воротник вокруг шеи подпирал эту голову с клыками, голову гориллы. Клетка трепетала в ее руках. Кроме Осейкина, все выскочили во двор. Сингалес показывал Осейкину на один прут. Его обезьяна вдолбила в потолок настолько, что он поднялся на полфута над помостом. Нижний конец этого прута был загнут крючком. Это она хотела расширить отверстие, схватила рукой и навернула на кулак. Сингалес объяснял, что они с братом ездили в Африку, в Нижнюю Гвинею. Они поймали ее в сетку из толстых веревок. Но она все равно их разгрызла бы зубами и зарвала бы в клочья. Они успели ее подкурить своим дурманом, и она заснула. Они надели на нее кандалы и заперли в клетку. Ух, как она взъярилась, очнувшись! Она в ярости кусала, рвала зубами свои плечи. Ее усыпили снова, надели ошейник. Марков ругался на дворе, требовал показать товар, о котором говорилось на пароходе. Это в другом сарае. Сингалес кивнул на гориллу и весело сказал: «Бокс! Бокс!» Все вспомнили Храмцова. Но Марков торопил. Люди были отпущены на час. В другой сарай уже не решились войти сразу, через двери глядели. Там, полулежа на рисовой соломе, пузатый оранг искал в голове у другого. Оба оглянулись на людей. Они глядели спокойно, даже с ленивым любопытством. Рыжая борода придавала орангу вид простака, немного дурковатого, но добродушного и без хитрости. Другая обезьяна была его женой. «Леди, леди!» — объяснял хозяин. У леди живот был таким же пузатым, как и у ее мужа. Большой рот, казалось, улыбался. Осейкин захохотал от радости. Он совсем близко подошел. Сингалес его не удерживал. Осейкин уж поздоровался с орангом за руку. Сингалес утверждал, что обезьяны эти совершенно ручные, что если их не обижать, с ними можно жить в одной комнате. Все осмелели. Оранг темными глазами разглядывал, не спеша, всех по очереди. Марков ругался. «Это же пара! Разделить, так он от тоски сдохнет! И ведь этакие деньги!» Оказалось, не поняли. Эти деньги сингалес хотел за пару, он их только вместе и продает. Марков повеселел. Он заставил сингалеза поднять оранга, провести,
он уже хотел, как лошади, глядеть зубы.
Нет, цена действительно сходная. Разговор шел уже о кормежке. Осейкин безумолку болтал с орангом. Он хлопал его по плечу и переводил свои слова на английский язык. «Поедешь с нами, приятель. Ей-богу, русские люди неплохие. Как звать-то тебя, а? Сам не знаешь? Тихон Матвеевич? Слушайте!» — кричал Осейкин. «Его Тихоном Матвеевичем зовут». Осейкин совал ему банан. Тихон его очистил. Но супруга вырвала и съела. «Не куришь?» — спрашивал Осейкин. Тихон взял портсигар двумя пальцами. Осейкин пробовал потянуть. «Как в тисках!» — с восхищением говорил Осейкин. Тихон держал без всякого, казалось, усилия. Он повертел в руках серебряный портсигар, понюхал его. Сингалес что-то крикнул. Тихон бросил на солому портсигар. Марков ворчал. «Еще табаку нажрется, да сдохнет!» Сингалес объяснял, чем кормить. Нет, ничего не понять. Наконец решили, что сингалес сам доставит обезьян, Тихона и его леди, и корм на месяц, и там покажет на деле, чего и сколько в день давать. Марков долго торговался. Наконец Марков дал задаток. Капитан пришел поглядеть, когда Тихон с женой появились у нас на палубе. Капитан бойко говорил по-английски. Сингалес его уверил, что этих орангов можно держать на свободе. Кормежку, все сплошь фрукты, привезли в корзинках на арбе, на тамошних бычках с горбатой шеей. Сингалес определил дневную порцию. Пароходный мальчишка Сережка успел украсть десятка три бананов и принялся дразнить Тихона. Марков стукнул его по шее, Тихон поглядел и как будто одобрил. Осейкин сказал, «Ладно, что не Тихон стукнул, а то бы Сережкина башка была за бортом». Сережка не верил, пока не увидал, как этот пузатый дядя взялся одной рукой за проволочный канат, что шел с борта на мачту, и на одной руке, подбрасывая себя вверх, легко полез выше и выше. Обезьяны ходили по пароходу. Их с опаской обходили все, хоть и делали храбрый и беззаботный вид. Фельдшер Тит Адамович глядел, как Осейкин играл с Тихоном, как, наконец, Тихон понял, чего хотел радист. Тихон взял в руку конец бамбуковой палки, за другой держал Осейкин. И вот Тихон потянул конец к себе, он лежал, облокотясь на люк. Он не изменил позы. Он легко упирался ногой в трубку, что шла по палубе. Да, а вот Осейкин как стоял, так на двух ногах и подъехал к Тихону Матвеевичу. «Як он захворает, — сказал фельдшер, — то пульс ему щупать буду не я». «Тьфу! — сказал Хромцов. — Это сила. Что, потянуть? А ну!» Хромцов держал за палку. Он дернул рывком и чуть не полетел, а ранг выпустил конец. Хромцов снова бросился с палкой. Тихон поднялся, в упор глядя на Хромцова. «Бросьте!» — крикнул Осейкин. Марков уже бежал, крича. «Ты за нее не платил, так брось ты со своими штуками!» Но Осейкин уже хлопнул Тихона по плечу. «Знаешь что?» Тихон оглянулся. Осейкин протянул ему банан. «А я вам говорю, что я из него веревку совью», — говорил Хромцов и, расставив руки бочонком, как цирковой борец, важно зашагал. Но фельдшер Тит Адамович накаркал беду. Ночью леди Оранг стонала. Стонала, как человек стонет, и все искали по палубе, кто это. Стонала она, а Тихон держал ее голову у себя на коленях и не спал. Марков побежал, разбудил фельдшера. Тит Адамович сказал, что можно компресс на лоб, но кто это сделает? Холодный компресс. Но если Тихон обидится? Тихон что-то бормотал или ворчал над своей женой.
Марков требовал, чтобы фельдшер дал хоть касторки. Касторки Тит дал целую бутылку, но Марков только стоял с ней около, да и не очень около, шагах в трех с этой бутылкой.
«Да ты сам хоть пей!» — крикнул Храмцов. «Чего так стоишь?»
А Сейкин сидел в радиокаюте, и к Арангу до утра никто не подходил. Наутро все три компаньона ругали Маркова. «Обезьянина сдохнет, а Тихон от тоски в воду кинется или сбесится, но его в болото». Осейкин один сидел рядом и глядел, как Тихон заботливо искал блох у жены в голове. Он даже хотел помочь, когда Тихон взял жену на руки и понес ее в тень. Какая-то мышкара увязалась еще с берега. Тихон отмахивал ее рукой от больной жены. Леди часто дышала с полуоткрытым ртом, веки были опущены. Осейкин веером махал на нее издали. Но Осейкин просил, чтобы заперли воду, чтобы сняли рукоятки с кранов, а Ранг их умел открывать. Он, наконец, оставил жену и пошел за водой. Это было ясно, он пробовал открывать краны. Он пошел к кухне, возбужденный, встревоженный. Он шел, как всегда, опираясь о палубу, но в дверях кухни он встал в рост, держась за притолку, искал глазами воды. Повар обомлел. Он не знал, что собирается делать Тихон. Другая дверь была завалена снаружи каким-то товаром, ее нельзя было открыть. Повар боялся, что Тихон обожжется обо что-нибудь или ошпарится, обидится, изъярится, и тогда аминь. И повар потерянно шептал: «Тише, тишенька, Христос с тобой, чего, голубчик Тихон Матвеевич, чего вам захотелось?» Но Тихон обвел тоскливыми глазами плиту и стол и быстро пошел к жене. Он носил ее с места на место, искал, где лучше. Но она вся обвисла у него на руках и не открывала глаз. Уже второй день леди ничего не ела, не ел и Тихон. Храмцов издевался, а Сейкин кричал, чтобы не давали пить. Пайщики махнули рукой. Марков один только не мог примириться с неудачей. Он стоял над больной и приговаривал с тоской: «Такие деньжищи! Да это лучше бы чаю купить этого, цейлонского!» Но вот леди открыла глаза. Она искала чего-то вокруг себя. Осейкин вскочил. Он понесся к фельдшеру. Назад он ушел со стаканом, с граненым чайным стаканом. В нем была вода, а поверху плавал порошок. Тит Адамович шел сзади. «Не станет она того пить, а стаканом вам в рожу кинет, увидите. Я не отвечаю, честное даю вам слово». Но Осейкин сказал свое: «А знаешь что?» И Тихон оглянулся. Он сам потянулся рукой к стакану, взял его осторожно и потянул к губам, но леди подняла голову. Она хотела слабой рукой перехватить стакан. Тихон бережно за затылок придерживал ей голову, и она жадно пила из стакана. Марков причитал: «Все одно пропадет, только на чучело теперь». Тихон передал стакан Осейкину, как делал всегда. Осейкин налил воды из графина. Тихон снова споил его жене. Третий стакан за ним не потянулось, отстранило. Тихон сам выпил. Он пил с жадностью. Это был третий день, что у него не было маковой росинки во рту. Мы так и не узнали, чего намешал Тит Адамович, но на другой день леди уже сидела. К вечеру она пошла пешком. Тихон поддерживал ее с одной стороны, а Осейкин с другой. Храмцов уверял, что Тихону надоест, что Осейкин суется, и шваркнет этого приятеля за борт. Но Тихон, видимо, верил Осейкину, и они втроем прогуливались по палубе. Осейкин пробовал тоже опираться рукой в палубу. Все смеялись, конечно, кроме Арангов. Осейкин уверял, что он уже кое-чему выучился по обезьяне. Он, правда, каркал иногда, но выходило по воронью. Обезьяны повеселели. Боцман поговаривал, чтобы Осейкин выучил их хоть палубу скрести, а то сила такая зря пропадает.
«Какая сила такая?» — перебил Храмцов. «Это лазать разве? Так он же легкий сам. А если взяться на силу, ну, бороться, да врет этот сингалез, заливает, вроде как про тигра. Да я возьмусь с вашим Тихоном бороться, хотя бы по-русски, без приемов, в обхватку. Да вот увидите».
Храмцов представил, как это он обхватит Тихона, и так это действительно приемисто, и так это вздулось, заходила его мускулатура, забегали живые бугры по плечам, по рукам, меж лопаток, что стало страшно за мохнатого Тихона Матвеевича с рыжей бородушкой.
«А ну, как Марков будет на вахте, спробуйте», — шепотом сказал боцман.
«А кто ответит?» — спросил фельдшер. «Обезьяна-то, это 30 фунтов стоит, на русское золото 300 рублей».
Но Храмцов сказал, что он-то ведь не обезьяна, так что душить ее насмерть не будет, а что положит, то положит.
И теперь уже шепотком, по секрету от Маркова, все переговаривались, что Храмцов будет бороться с Тихоном, бороться будут по-русски, в обхват, и даже назначили когда. Все ждали развлечения. Небо да вода, да день в день те же вахты — невеселая штука. А тут вдруг такой цирк. Марков только что ушел в машину, когда Тихона привели на бак. Возле носового трюма должна была состояться встреча.
«А он ногой захватит», — говорил Храмцов.
«А сапоги ему надеть», — советовал боцман. Тихону на ноги надели сапоги с голенищами. Это его забавляло. Он любопытно глядел на ноги, и казалось ему самому тоже смешно. Но Храмцов уже стал его обхватывать, командовал, как завести руки Тихона себе за спину. Тихону все это нравилось, он послушно делал все, что с ним не устраивали. Пузатый, с рыжей бороденкой, в русских сапогах, на согнутых ногах, он казался веселым деревенским шутником, что не дурак выпить и народ посмешить. Храмцов жал, но Аранг не понимал, что надо делать.
«Сейчас я ему поддам пару!»
Храмцов углом согнул большой палец и стал им жать обезьяну в хребет. Вдруг лицо Тихона изменилось, это произошло мгновенно. Губы поднялись, выставились клыки и вспыхнули глаза. Сонное благодушие как сдуло, и зверь, настоящий лесной зверь, оскалился и взъярился. Храмцов мгновенно побелел, пустил руки. Они повисли, как мокрые тряпки, глаза вытаращились и закатились. Аранг валил его на люк, и вот вцепился клыками. Все оцепенели, закаменели на местах. А знаешь что? Это Осейкин хлопнул Тихона по плечу. И вмиг прежняя благодушная морда повернулась к Осейкину. Осейкин рылся в кармане и говорил спешно. «Сейчас, Тихон Матвеевич, сию минуту, стой, забыл, кажись». Храмцова уже отливали водой, но он не приходил в сознание. В лазарете он сказал Титу Адамовичу. «Это вроде в машину под мотыль попасть. Еще б миг, и не было б меня на свете. А как вы думаете, он на меня теперь обижаться не будет? Кто, Марков? Нет». «Тихон Матвеевич!» В Нагасаки на пристани уже ждала клетка. Она стояла на повозке. Агент зоопарка пришел на пароход. Марков просил Осейкина усадить Тихона Матвеевича в клетку. «Я не мерзавец», — сказал Осейкин и сбежал по сходни на берег. Только к вечеру он вернулся на пароход. Никто ему не рассказывал, как Тихон с женой вошли в эту клетку, будто все сговорились. И про обезьян больше никто не говорил во весь этот рейс.